Это «Медуза».
15 февраля 2010 года. Россия сообщает о подготовке соглашения с НАТО, о том, чтобы Альянс мог использовать российскую военно-транспортную авиацию. Глава непризнанного Приднестровья Игорь Смирнов объявляет, что готов разместить у себя российские ракетные комплексы «Искандер». Президент России Дмитрий Медведев поздравляет Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. Facebook впервые опережает Google по объемам трафика, который передает на крупные новостные порталы. В этот же день шансон-певец Стас Михайлов выпускает свой 8-й по счету альбом «Живой». Михайлов находится на пике успеха. Совсем недавно его назвали артистом года на премии «Радио Шансон», а за один из своих хитов он получил «Золотой граммофон». Журнал Forbes оценивает годовые заработки певца в 20 миллионов долларов. Совсем скоро Михайлов в рейтинге самых успешных российских знаменитостей сместит с первого места Марию Шарапову. Новый альбом шансонье представляет тремя концертами в Государственном Кремлевском дворце, и на каждом из них аншлаг. В конце года исследовательская компания 2M признает «Живой» самым продаваемым альбомом года в России. Диск Михайлова купили почти 50 тысяч человек, и это в эпоху, когда музыка уже вроде бы живет в интернете.
Привет, родные!
Московским гостиным и культурным изданиям упорно циркулируют слухи, что большая поклонница певца – супруга Дмитрия Медведева Светлана. Якобы из-за этого на концерты Михайлова вынуждена ходить политическая и бизнес-элита. Сам Медведев через некоторое время подтверждает эти слухи, вручая Стасу Михайлову звание заслуженного артиста Российской Федерации. По идее, чтобы получить этот статус, необходимо иметь успех на сцене в течение 20 лет. А 20 лет назад, в начале 90-х, уроженец города Сочи Михайлов занимался тем, что торговал в Москве видеокассетами. Впрочем, публично ходатайствует за присвоение Михайлову почетного звания лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он просит президента отметить специфику песен, направленных на патриотическое воспитание и привитие духовно-нравственных ценностей. В общем, налицо массовое культурное явление.
У них у не секса, у нас класс, и про нас Стас Михайлов,
Стас Михайлов, Жанна Фриски, из бетона обелиски, к манной каше две сосиски, любит наш народ.
Это явление настолько заметно, что выяснить, в чем там дело с Михайловым, решает даже журнал «Афиша», где я в тот момент работаю. Точнее, наша идея сложнее. Мы хотим разобраться, что представляет собой феномен постшансона, некого нового жанра популярной музыки, который вместе с Михайловым возглавляют Елена Ваенга и Григорий Лепс. Мой план заключается в следующем. Отправиться на концерты каждого из этих исполнителей, посмотреть, как это выглядит, и поговорить с людьми, которые приходят их слушать. Причем желательно, чтобы концерт происходил не в Москве, ведь речь идет о музыке, которую слушает вся страна. Вот так весной 2011 года я оказываюсь в городе Владимире. Концерт Михайлова проходит в местном дворце спорта. Кажется, это самый большой зал в городе. Ряды сидячих мест поставлены на прикрытый покрывалом лед. Люди, распихивая друг друга, усаживаются на скамейку запасных. Подавляющее большинство зрителей – женщины среднего и пожилого возраста. Все идет своим чередом. Стас Михайлов поет свои хиты, регулярно направляет микрофон в аудиторию, общается с публикой фамильярно, обращаясь ко всем на «ты». Ну что, коньяку уже дернуло? Молодец. Но в какой-то момент сугубо затрапезная музыка, которую играет живая группа, сменяется тревожным гулом клавиш. Михайлов снова обращается к залу, но теперь его тон серьезен. Он говорит: «Я прекрасно понимаю, что это не Стас Михайлов пишет. Что Боженька дал, то и написал. И сейчас я хочу спеть песню, которая, быть может, отвечает на вопрос, почему мы живем так». Наверное, вы уже обратили внимание. Обычно в нашем подкасте почти с самого начала звучит та песня, которой посвящен выпуск. Но этот случай особенный. Чего греха таить, мне и самому тяжело слушать Стаса Михайлова. Тяжело, но надо. В общем, в тот момент зазвучала песня «Покаяние».
О, сколько можно суд вершить осатанелою толпою.
Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медузы». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века, от «Аквариума» и «Дельфина» до группы «НРКТК» и «Хаски». Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов. Один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Мы решили построить наш подкаст по принципу адвент-календаря, и клетки в нем открываются в произвольном, а не последовательном порядке. Неизменен только принцип – один год, одна песня. Сегодня 2010 год и песня Стаса Михайлова «Покаяние». Поехали. Для начала, я думаю, стоит объясниться. Почему, рассказывая о том, как журнал «Афиша» решил написать про Стаса Михайлова, я употребил слово «даже»? Разве это не входит в прямые обязанности журнала про культуру писать о том, что в этой культуре происходит? Входит, но не совсем. Среди вороха претензий, которые предъявляли «Афише» и ее кругу, одна из самых частых была про элитизм. Мол, вы пишете про то, что интересно десяткам тысяч, или тысячам, или вообще сотням людей в больших городах, игнорируя вкусы и запросы всех остальных. Хотя почему мол? Так оно в сущности и было. Если в первые годы на обложке «Афиши» могли появиться Децл или Иванушки Интернешнл, то как раз к середине 2000-х случилась стратификация культуры. На нашем радио играл говнорок, по телевизору показывали замшелую эстраду, а мы писали и говорили про что-то третье, про музыку, которая жила за пределами индустриального конвейера. Тот же фестиваль «Пикник Афиши» существовал не только в логике городского проектирования, но и в логике добровольной резервации. Мы хотим, чтобы в городе не было вот этих шашлычек, где сидят вот такие люди и звучат вот такие песни.
С этой женщиною я, словно небом венчанный, и от счастья своего пьяный до зари.
Соответственно, если массовые герои и могли появляться у нас, то как специальная экзотика. Пока в топах продаж властвовали Армин Ван Бюрен или Сергей Трофимов, «Афиша» публиковала разве что почти юмористическое интервью певицы Максиму. Некоторое время специальную рубрику о поп-шлягерах вел у нас Булат Латыпов, который обозревал их в исключительно куртуазной стилистике. Сейчас бы ее назвали постиронической. Звучало это буквально так, я цитирую. «Волки стареют, шакалы наглеют, а украинская артистка Брежнева не сдает позиции. Легко примерить к жизненному делу Веры один из сонетов Микеланджело. Так и я родился и явился, сначала скромной моделью себя самого, чтобы родиться снова более совершенным творением. Сольное плавание Брежневой, очевидно, второе рождение, уже из духа музыки». Ну и так далее. В тот момент мне казалось, что попсовая музыка просто не рассчитана на критический анализ. Ее аудитории это не требуется, а значит, нет смысла и предлагать. Теперь я думаю, что в подобной постановке вопроса было много самообмана. Мой друг и учитель Юрий Сапрыкин как раз все годы написал колонку, продившую мем про Россию айфона и Россию шансона. Как водится, исходный посыл был другим, чем то, что осталось от текста. Главным тут был пафос не разделения, а объединения. Сапрыкин писал о том, насколько проблематичен этот разрыв и насколько он фундаментален. Так оно и чувствовалось. И, возможно, в те годы нам, попавшим в ситуацию какой-никакой стабильности, казалось более важным ощупать самих себя, соорудить какую-то собственную идентичность – поколенческую, социальную, культурную. В короткую эпоху митингов братское издание «Большой город» пропагандировало слоган «Нас больше, чем кажется». Если вдуматься, в нем внутренне заложено, что вообще-то этих нас довольно мало. Видимо, нам нужно было признать собственное существование, утвердить друг друга, поговорить между собой. А с остальными в это время разговаривал телевизор. И там показывали Стаса Михайлова.
Все для тебя, все поем, Кремль!
Что же такое был жанр пост-шансон и какую роль в нем играл Михайлов? В выпуске про группу Би-2 я уже говорил о том, как в 2000-х за изобретение новых сцен и жанров могли отвечать радиостанции. И как наше радио перепридумало русский рок, так появившееся в конце 90-х радио «Шансон» перепридумало жанр, в честь которого станция была названа. Дело в том, что его продюсеры столкнулись с одной очевидной дилеммой. Шансон слушают миллионы, но в его классическом варианте жанр слишком связан с криминальной тематикой, чтобы в эфир хотели попадать рекламодатели. Ну, представьте, в самом деле, вам рассказывают про какую-нибудь новую косметику или там про горящие туры в Египет, а потом рекламный блок заканчивается и начинается что-нибудь вот такое.
Районный прокурор при галстуке с портфелем. Судья обряд одел. Лениво начал тему.
Очевидно, в этом была сложность. Радио «Шансон» постепенно справилось, запустив карьеру новой генерации артистов. Пост-шансон остался шансоном, потому что это все та же простая, можно сказать, дешевая музыка, только сыгранная большим составом и на дорогих инструментах. Здесь царят те же поэтические штампы, возведенные в творческий принцип. Здесь разлита та же патентованная задушевность, загадочный русский соул. А вот пост, он как раз потому, что из этого шансона напрочь вынута тюремная составляющая. Тут все так же страдают, любят и кручинятся, но уже без криминальной подоплеки. Жизнь трудна не потому, что пошла по кривой дорожке, а сама по себе. Стас Михайлов, Григорий Лепс и Лена Ваенга фактически создали новую форму авторского городского фольклора для эпохи путинской стабильности. Это песни города, где зарекаются от тюрьмы, но не от сумы, и где вместо ходок – дорога от дома до работы и обратно. Еще для их зрителей, как показала моя работа над репортажем, оказалось очень важным, что эти исполнители поют живьем, а с ними играет настоящая группа, которая может и гитарное соло забубенить, и щемящий фортепианный пассаж выдать. Когда я был на концерте Лены Ваенги в городе Брянске, она даже произнесла со сцены пламенный монолог про то, как омерзительны ей певцы, обманывающие публику. Победа пост-шансона оказалась еще и победой живой музыки над фонограммой. То есть в некотором смысле можно сказать, что Юрий Шевчук, много лет требовавший от артистов петь и играть живьем, добился своего. Но какой ценой? Вот как о трансформации жанра шансон говорил в интервью той же афиши Артур Вафин, работавший на радио «Шансон» со дня его основания и ставший в какой-то момент главным редактором станции. Я цитирую. «Лихое время 90-х годов ушло. Людям захотелось больше говорить о чувствах, о ностальгии, о каких-то общечеловеческих вещах. Стас Михайлов в этом смысле помог радио «Шансон», а радио «Шансон» помогло Стасу Михайлову. Мы показали, что есть новая волна шансона. Современный молодой парень поет о своих чувствах, обращается к женщинам. Это прекрасно». Конец цитаты. И действительно, ключевая тема песен Михайлова – это женщины и любовь к ним. Именно этому посвящены все ключевые хиты певца. Именно из-за этого, рискну предположить, его так любят россиянки, особенно среднего и пожилого возраста. Михайлов – это крест на волосатой груди, это цветной пиджак, это уверенный взгляд из-под лобья, и это песня о том, как тяжела и утомительна бывает женская доля, и как он готов ее разделить. Да и поет он таким голосом, знаете, с такой охмуряющей пацанской оттяжечкой. «Моей себе так ты». В общем, в главных своих песнях Михайлов – это прежде всего хороший мужик, который знает жизнь, верит в Бога, ищет настоящую любовь и способен защитить. Вот как звучит припев его главного хита «Все для тебя». Вы его наверняка слышали.
Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя.
Я бы сказал, что в своей музыке, а большинство своих песен он пишет сам, это тоже важно, Стас Михайлов беспроигрышно сочетает подходы нескольких доморощенных поп-звезд. С одной стороны, это оптимистическая позднесоветская эстрада с гитарами, вроде Юрия Антонова.
Мечта!
С другой – взрослевший сиротский попс про отношения с большой буквы.
Девчонка, девчоночка, темные ночи, я люблю тебя, девочка, очень.
Если бы Женя Белоусов дожил до наших дней, бросил пить и почитал Библию, превратился бы в Михайлова. Эта комбинация дает сочетание, которое действительно способно глубоко душевно тронуть аудиторию. Это умение Михайлова не надо недооценивать. Однако важно, что песня о любви – только один вариант из типологического ряда сочинений Михайлова. Есть там еще две категории. Одна из них – это, грубо говоря, песня о Боге и времени. Философские размышления о бренности всего сущего и о том, как годы проходят мимо. Ну, что-нибудь такое, например.
По спирали движение, бесконечность закрутится за воротами времени, что заслуженно вручится. Понимаю сердцем, я в детстве счастье дверца не открыто нам. Лишь с мудростью небесною смысл открывается к 40 годам.
А еще одна категория песен Михайлова – это, скажем так, песни на злобу дня, если угодно, о политике. И вот одной из таких как раз оказывается песня «Покаяние». Мне хорошо запомнился видеоряд, которым сопровождалось ее исполнение тогда, в 2011 году, во Владимире. Там, в частности, долго и медленно показывали картину Ильи Глазунова «Россия вечная», где вся история страны изображена как один огромный крестный ход с православными святыми и российскими императорами. И вот тут самое время вслужиться в слова, которые поет Михайлов.
«Отчизна бедная моя,
Как я хочу, чтоб ты восстала из пепла боли и руин, чтоб не боялась, не дрожала, чтобы величие твое непоказным лишь было только. Кругом измена и обман, падение нравов видеть больно.
Больно не только видеть падение нравов, но и слышать эту музыку, сыгранную на синтезаторе расчески и раскрашенную патетической гитарной акустикой. Больно, но нужно. Давайте для полного понимания, о чем все это, послушаем еще несколько строк.
Когда не будем знать, кто мы, своих корней и своих предков, то пепсикольная страна сожрет нас мигом без объедков. Они так, как злые псы, слюной текущую из пасти, счастья от предвкушения того, что ты оплот последний христианства, и что ты не будешь никогда красой всемирного пространства.
Здесь, конечно, впечатляет все. И этот надрыв в режиме «Рубаху на груди порву», и соло на электрогитаре, который как бы сигнализирует серьезность всего происходящего, и кабацкий, не подберу другого слова, подпевки. Ну и то, что на последней строфе и без того неказистая поэзия окончательно ломается, и Михайлову приходится то растягивать слова, то наоборот стискивать их, чтобы вписаться в песенный размер. Смешно, но не очень на самом-то деле, потому что смысл у этого понятный. Михайлов начинает транслировать идеологию. И эта идеология не просто прокремлевская, а конкретно шовинистическая и великодержавная. С иносказанием у Стаса Михайлова все так себе. Он знает свою аудиторию и говорит предельно прямо. Америка — это угроза, которая хочет нас сожрать с помощью культурного капитализма. На эту угрозу необходимо ответить, сплотившись вокруг традиционных ценностей и снова став грозой всемирного пространства. Еще чуть дальше в этой песне, я избавлюсь от того, чтобы слушать еще один куплет, сообщается, что на русском народе лежит проклятие из-за того, что он предал царя, и необходимо покаяться пред Богом и заслужить прощение. В общем, это махровая воинственная риторика в стилистике даже не Путина, и уж тем более не Путина образца 2010 года. Это скорее что-то в режиме ультраконсервативного политического деятеля Сергея Кургиняна или, скажем, лидеров движения НОТ, которое, кстати, на момент выпуска песни еще даже не существовало. И эти слова звучат в самой середине самого популярного российского альбома 2010 года, и их поет самый популярный эстрадный певец страны. Но ладно, может быть, это какая-то аберрация? Может быть, Михайлову просто проняло, и он написал одну политическую песню? А вообще-то он певец безобидный и про любовь? И эта гипотеза тоже не подтверждается. Вот еще несколько цитат из его песен, выходивших до и после покаяния.
Я не знаю, что будет со мною. Может, в новую жизнь не гожусь. Но и все же хочу я стальную видеть бедную нищую Русь.
Доведенная до края, ты ни разу не сдавалась, заливаясь морем крови и пропев последний гимн. Ты распятая оказалась перед полчищем ублюдков из великой и державной. Стало кладбищем руин.
Ополчились, оскалились за кордоном Халуи. Как шакалы лают издали, знать боятся нас они. Помнят, как не раз вставала ты под кресты образа.
Итого, посреди любовных гимнов и философии в режиме пабликов с волками, у Михайлова всегда прячется политика. И это политика угрозы, политика силы, политика духовных скреп, хотя сам термин еще тогда даже не появился. В этом смысле Стас Михайлов внезапно оказывается не только продолжателем линии Юрия Антонова и Ласкового Мая, но и наследником патриотически имперской эстрадной традиции. В эту традицию, например, попадают русофильские песни с Жанной Бичевской или белогвардейский роман с Александром Малинина.
Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте.
Но самый, наверное, яркий ее представитель – это погибший в 91 году в бытовом конфликте Игорь Тальков. Его пластинка «Россия» состоит в основном из сыгранных под синтезатор квазифилософских ламентаций о том, как родину погубили большевики и как необходимо вернуться к духовным корням. Эта пластинка была в свое время издана крайне широким тиражом. Один экземпляр оказался и в виниловой коллекции моих родителей.
Разверзли с треском небеса и с лиском ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные Иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени.
Правда, есть что-то общее с песней «Покаяние». Итак, Стас Михайлов — это не только музыка традиционных гендерных схем и романтических штампов. Это еще и музыка воинствующего ресентимента. Показное рыцарство тут идет рука об руку с ксенофобией и ностальгией по величию, которого никогда не было. Что из этого следует? Я не сторонник исторического детерминизма, который предполагает, что все кошмары настоящего были так или иначе предсказаны в артефактах прошлого, и что все причинно-следственные связи существовали еще тогда, когда про войну и репрессии никто особенно не думал.
Я уверен в одном. Владислав Сурков знал все заранее.
Это, конечно, ерунда. Никто ничего заранее не знал, а история, как мы ее проживаем, это хаос, а не придуманный каким-то серым кардиналом сценарий. И тем не менее, как говорится, были знаки. И факт колоссальной популярности певца, который совмещает риторику вечной любви с риторикой Великой России, наверное, мог бы навести на какие-то размышления и даже заставить предпринять какие-то действия. Я лично этих действий не предпринял. Кстати, знаете, чем закончилось исполнение песни «Покаяние» на том концерте во Владимире? Стас Михайлов ушел за сцену, чтобы сменить пиджак. Два гитариста и два клавишника начали наяривать патетический инструментал. И постепенно эта мелодия переросла в «Полет валькирий» Рихарда Вагнера. Как известно, фильмы Фрэнсиса Форда Коппола «Апокалипсис сегодня» под эту музыку американцы расстреливают с вертолетов мирное вьетнамское село. Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про Стаса Михайлова и 2010 год. Еще больше про постшансон и про то, как эта музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы», ее можно заказать по ссылке в описании. Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. Именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующей песни и до следующего года.